Здравствуйте, меня зовут Сергей Руденко, я являюсь веб-разработчиком, и доклад, который хочу представить сегодня, оптимизация производительности ASP.NET MVC приложений. В этом докладе я затрону моменты и способы, как можно оптимизировать наши ASP.NET приложения. Постараюсь как можно больше уделить время для демонстрации. Хочу сказать, что темы и способы, которые способы оптимизации приложений, которые указаны в данной презентации, подходят для всех фреймворков ASP.NET MVC 1, 2 и 3, но все демонстрации, которые я буду показывать, больше всего подходят к третьему фреймворку. И я буду использовать именно третий фреймворк для показа видео. В докладе я не затрону вопросы архитектуры, что такое ASP.NET или что такое ASP.NET MVC. Предполагается, что аудитория знакома с этими паттернами разработки веб-приложений. Итак, давайте начнем доклад. Что такое оптимизация, для чего она нужна, я думаю, рассказывать не стоит. То есть после того, как мы создали сайт, или даже во время того, как мы создаем наш какой-то веб-сайт, веб-проект и так далее, мы обычно имеем техническое задание, в котором описаны те параметры, которые наш сайт должен поддерживать. К примеру, наш сайт должен поддерживать одновременно до 10 подключений пользователей, при этом время генерации страницы, допустим, 2 секунды. Это довольно-таки приемлемо, и многие сайты, которые мы знаем, укладываются более-менее в эти требования. Естественно, не все. Естественно, мы не можем говорить про все страницы. Мы можем говорить только про какие-то конкретные страницы. То есть, потому что во многом наши страницы могут использовать какие-то внешние серверы, баз данных, какие-то веб-сервисы. И, собственно, время ответа от них может быть больше. Соответственно, страница не может прорендериться в это время. Но для большинства страниц это подходит. Что можно оптимизировать? Есть два основных направления, на которых можно заниматься оптимизацией. Это оптимизация на сервере и оптимизация на клиенте. На сервере мы можем оптимизировать такие параметры, как время формирования страниц, то есть время как с того момента, когда запрос к нам пришел, и до того момента, как мы полностью сформировали, отрендерили страницу и отдали клиенту. Мы можем оптимизировать наш сайт так, чтобы он справлялся как можно большим количеством одновременных запросов в секунду. А также мы можем повлиять на объем данных, который будет передаваться с сервера на клиент, соответственно, добавить какое-то кэширование, сжатие данных и прочее. Другой подход – это оптимизация на клиенте. То есть здесь есть огромное количество параметров, оптимизация JavaScript, оптимизация верстки и прочее, но в данном докладе я не буду это затрагивать. Все внимание я буду уделять именно серверной стороне. Итак, давайте определимся с требованиями, которые нам необходимы. То есть, как я уже сказал, обычно эти требования описаны в техническом задании в хороших проектах. Иногда это не описано, и девелопер сам или по требованию своего project менеджера, или по личным инициативам пытается, или по запросам клиентам пытается оптимизировать. Итак, какие же требования? Естественно, в первую очередь нужно определиться с тем, что мы будем тестировать. Мы не можем сказать, что давайте мы оптимизируем наш сайт, нажмем одну красную большую кнопку, и наш сайт станет оптимальным. Естественно, этого мы сделать не можем. Мы должны проанализировать те страницы, наш сайт на предмет страниц, которые не удовлетворяют каким-то требованиям, перед этим нужно эти требования задать. Допустим, самые важные требования, которые нас интересуют, это время рендеринга, время выполнения нашего серверного кода по рендерингу страницы, или, например, TTLB, time to last byte, то есть это время, когда пришел последний байт с нашего сервера клиенту. Похожие понятия, но имеют ряд различий. Какие требования нам необходимо соблюдать? Количество запросов в секунду и количество пользователей. Естественно, наш сайт может работать с 10 пользователем, а когда придет 20, 50 или 100, наш сайт может просто встать. Также очень важный параметр – это частота обращений к внешним ресурсам, то есть к базам, к сервисам и прочее. Это только несколько параметров, очень важных, которые я буду анализировать в этом докладе и покажу, как можно это сделать наиболее простым способом, на мой взгляд. Итак, давайте договоримся, что мы будем измерять страницу Home Index, то есть Home Controller и Action Index. Договоримся, что время обработки страниц должно быть до 1 секунды при 100 одновременных пользователях, которые запрашивают эту страницу, и чтобы наша страница делала не больше 200 запросов в базе данных. Ну, то есть, вы понимаете, если у нас 100 пользователей, то получается в среднем каждый пользователь при рендеринге страницы для конкретного пользователя наш веб-сервер должен лазить примерно 2 раза в базу. Итак, с чего надо начать? Естественно, чтобы понять, насколько наш сайт оптимален или не оптимален, нужно провести тестирование. Есть, думаю, довольно-таки глупый слайд, но все-таки он показывает нам, как можно, какие шаги необходимо сделать, чтобы провести какой-то тест. Собственно, первоначально это создать сценарий теста, то есть создать правила, требования, которые должны быть заложены в наш тест. Второе, это настроить его, выполнить и самый важный пункт, проанализировать те результаты, которые мы получили. То есть, возможно, наш тест показал, что сайт удовлетворяет требованиям и поэтому оптимизация не требуется. Либо он может не удовлетворять по каким-то параметрам, и мы должны рассматривать именно эти параметры. Хочу сказать сразу, что лучший вариант при оптимизации наших сайтов брать один конкретный параметр, который нас не устраивает, придумывать, как можно оптимизировать это, делать это и проверять результат. Если результат не удовлетворяет, то можно искать второй параметр, либо снова пытаться прооптимизировать первый. Если результат удовлетворяет, лучше всего закончить с этим параметром, перейти к другой странице, либо к другому проблемному параметру. Почему это важно? Потому что очень часто разработчики делают сразу несколько изменений и потом пытаются проанализировать, когда получили какое-то хорошее значение, да, то есть сделали сайт более оптимально, они пытаются проанализировать, какие же параметры повлияли на это и получают некоторую трудность, потому что, возможно, он сделал изменения в каких-то 5 местах, но на самом деле нужно было сделать где-то только одно изменение, которое бы, в принципе, подняло бы на тот же самый уровень, что он сделал 5 изменений, и это проще всех. Итак, в первой демонстрации я покажу, как с помощью Visual Studio 2010 настроить тестирование, настроить нагрузочное тестирование, настроить load test, web performance test и как можно проанализировать нашу конкретную страницу по определенным параметрам, по определенным требованиям. Итак, первая демонстрация. У меня открыта Visual Studio 2010, и в ней открыт проект MVC Music Store. Это проект разработан сотрудниками Microsoft для того, чтобы показать людям, которые только начинают изучать ASP.NET MVC, все возможности этого фреймворка. Естественно, не все возможности, но основные. Очень рекомендую, если кто-то только собирается перейти на MVC, либо посмотреть, что это такое, рекомендую пройти tutorial MVC Music Store. Найти сам проект вы можете по адресу mvcmusicstore.complex.com. Прочитать очень полезная информация, очень полезный tutorial, много материалов по Ajax обработке, по jQuery и так далее. Итак, у меня открыт этот проект, то есть я его скачал с этого сайта. Этот проект также содержит базу данных MVC Music Store и базу данных для юзеров. В данный момент она у меня не подключена. Я уже сделал этот проект, то есть он представляет себе такой каталог музыкальной продукции. То есть на главной странице он показывает 5 альбомов, каких-то самых продаваемых. Слева мы видим жанры, соответственно, мы можем drill down по жанрам, выбирать какой-то альбом The Temple of the Dog и добавлять его в корзину покупок. Мы видим, что в шопинг-карт, в количестве покупок у нас изменилась цифра. То есть у нас была одна покупка, сейчас две. То есть в нашей корзине сейчас два товара и так далее. То есть небольшой проектик, но показывает очень хорошие возможности MVC. Итак, как же его протестировать? Для этого нужно создать тест, Web Performance Test. Это Web Performance Test. Visual Studio его очень быстро создаст, надеюсь. Сейчас запустится браузер Internet Explorer. В нем подключен специальный плагин Visual Studio подключает для записи всего, что происходит на сайте, для того, чтобы потом это воспроизводить. Так, я сейчас скопирую адрес localhost и номер порта, по которому запущено мое приложение. И посмотрим. WebTest Recorder запишет ту страницу, к которой мы обратились. Вот, соответственно. Теперь мы нажимаем стоп. Internet Explorer закрывается. И сейчас Visual Studio проанализирует все параметры, которые были на форме, и также все query string параметры, которые шли в запросе, для того, чтобы потом воспроизвести этот тест. Тест failed. Очень интересно. Так, давайте отсюда уберем favicon. Так это не очень необходимо. И API bin.com нам тоже не интересен. Так, давайте воспроизведем наш тест. Стандартный диалог тест result, запуск теста. Происходит получение данных. Тест прошел успешно. То есть мы здесь видим jQuery. Окей. 200, статус 200, значит все хорошо. Здесь также мы можем просмотреть, что же вернулось. Какой HTML вернулся. Посмотреть тот запрос, который был отправлен. И посмотреть тот ответ, который нам сервер прислал. 200, окей. И HTML. Дополнительные какие-то параметры. Итак, что мы сделали? Мы сделали так называемый Web Performance Test. То есть это тест, который позволяет нам запустить браузер. То есть он внутри себя запускает браузер и запрашивает определенные страницы. Вот здесь мы видим, что был использован Internet Explorer 7, то есть тест представился Internet Explorer 7, и данные запрашивались, как будто у нас скоростное соединение, LAN и так далее. Итак, давайте мы сейчас переименуем этот наш WebTest 1 в что-то более-менее приличное. WebTest Home One page. Есть. Мы сделали тест. Теперь давайте сделаем load тест, так называемый тест, который позволяет посмотреть наш сайт под нагрузкой. И также мы добавляем load тест. Так, давайте назовем сценарию home. Да, что такое home page? Home my one page. Thing between test iteration. Нет. Здесь по умолчанию. Количество пользователей, которые будут запарошены на страницу одновременно. Давайте сделаем 100. Выберем тот тест, который нам необходимо произвести. То есть он нам предложил все тесты, которые есть в нашем проекте. Вот он наш веб-тест home one page. Добавляем. Да. Тип соединения. Давайте сделаем кабель. Можно ограничивать модем и так далее, но нам здесь это не интересно. Браузер, который мы хотим эмулировать, пусть будет Explorer 7. Так, добавим компьютер localhost. Что это окно представляет? Оно позволяет нам выбрать те параметры, которые мы хотим проанализировать. Например, обращение к SQL, обращение какие-то работы ASP.NET, подсистемы и так далее. Много параметров. Да. Вот, очень интересная страничка. Значит, эта страничка настройка теста. То есть, во-первых, она нам позволяет задать warm-up time. Warm-up – это время, пока наш тест дойдет до того состояния, когда, например, если мы задали 100 юзеров, то значит, что вот когда warm-up закончится, то 100 юзеров будут запрашивать тест. Для чего он нужен? Все мы знаем, что AstNet приложение может создавать страницы, да, если они не были еще созданы, создавать в виде страницы при запросе от пользователя. Соответственно, первые несколько секунд, когда мы запрашиваем страницу, они будут рендериться медленнее, чем дальше. Давайте поставим warm-up time 10 секунд. И время теста давайте 2 минуты поставим. Давайте даже минутку. Нам сейчас не особо интересно. Итак, окей. Есть. Давайте настроим дополнительные параметры и счетчики. Ага. Counters. У меня здесь установлен SQL Server 2008, и он имеет другой инстанс. То есть, чтобы нам посмотреть количество обращений к базе, нам нужно дополнительно указать именно другую перформанс категорию, а именно SQL Server 2008 и SQL, так, 2008 batch request. SQL 2008, SQL Statistics. Окей. И выберем batch request, то есть те реквесты, которые обрабатывают SQL Server. Посмотрим. Итак, запускаем наш тест. Тест запускается. Стандартное диалоговое окно запуска теста. Test results. И есть. Давайте выберем другой индикатор. Выберем key indicators. Ключевые индикаторы. Вот мы видим, прошел warm-up time, то есть за 10 секунд наш сайт разогнался. Но это довольно-таки мало. То есть мы видим, как количество пользователей, красная линия у нас с 50 увеличилась до 100. Соответственно, 0 до 50, 50 до 100. И теперь 100 пользователей запрашивают нашу страницу. Вот мы это видим. Last 100. 100 пользователей. Количество страниц, которые рендерятся и отдаются в секунду 25, average, колонка average, 26,6, среднее время страницы, генерации страниц 2 секунды. И количество обращений к базе в секунду 54, то есть 54 раза мы лазим в базу. Ну, в принципе, в данном контексте это не так уж и много, 54 раза. Ждем, пока наш тест закончится. Так, сейчас Visual Studio создаст нам отчет. Все, тест завершен. Одна ошибка, но там, думаю, ничего важного. Да, то есть не нашел категорию Active Server Pages. Это не важно. Итак, что нам показывает статистика? То есть здесь довольно-таки удобно просматривать информацию. На первой странице в summary мы видим первые 5 самых медленных страниц. Ну, так как мы тестировали одну страницу, то, естественно, наша страница была самая медленная. Вот. Дальше дополнительные параметры, среднее время генерации страниц и так далее, и так далее. Много всего, много информации. Можно почитать ошибки, которые есть. Очень часто здесь вылазит. Здесь показываются все ошибки, которые навернул сервер. Например, 404-я, какой-то ресурс не найден, там 500-я внутренняя ошибка. Здесь все учитывается, считается и можно подключить. Это все сохраняется на SQL сервер. Соответственно, можно потом эту статистику поднять и посмотреть. Этот граф, который мы просматривали, и таблица. Таблица с ошибками. И прочие дополнительные параметры и возможности для анализа. То есть, например, здесь показывает виртуальная User Activity Chart. То есть, соответственно, каждая линия голубая, это был запрос от какого-то конкретного пользователя, там номер 1234-100. И, соответственно, сколько он длился, можно здесь все посмотреть, проанализировать. Все есть. Итак, наш граф. На этом первая презентация закончена. Итак, здесь я представлял более большом разрешении тот граф, который мы получили. Данные немножко отличаются, но это вследствие того, что во время написания презентации я использовал другую машину, и, соответственно, там чуть-чуть похуже с производительностью. List summary. Здесь мы видим, что действительно есть 5 самых передних страниц. То есть это был запрос немножко другой, и я использовал не обращение ни к одной странице, а сделал такой сценарий, когда мы ходим по сайту и добавляем что-то в корзину. Итак, давайте перейдем к самому интересному. Что именно можно оптимизировать, на что стоит обратить внимание в первую очередь? Начну с базы данных. То, собственно, ни один современный сайт сейчас не обходится без баз данных. Мы храним там данные, мы их добавляем, обновляем, выбираем и так далее. Строим какой-то анализ на основании этих данных. Собственно, что может быть узким местом при работе с базой данных? В первую очередь, это количество запросов. Наш сервер может быть не оптимизирован и обращаться, например, при каждом запросе обращаться 5 раз в базу, получать, к примеру, имя пользователя, залогинил, или еще что-то. Собственно, это первый вариант. Второе, это не оптимальный запрос, когда, например, есть возможность выбрать данные одним запросом, а мы обращаемся к серверу 2, 3 и, надеюсь, что не больше раз. И третий вариант, что может очень сильно осложнить нам жизнь, это ORM. То есть, да, современные ORM позволяют очень быстро, довольно-таки в короткий срок разрабатывать систему и то есть, делать много рутинной работы, да, но, тем не менее, те запросы, которые они генерируют, они не всегда оптимальны, а иногда очень даже не оптимальны. Идеальных систем нет, но, в принципе, я думаю, каждый использует свою ORM, Entity Framework, Kubernetes, Link to SQL и прочее. Итак, что еще может нам помочь в оптимизации нашего сайта? Самое первое, с чего надо было начать, наверное, это сбилдите свой сайт в Release Mode. Это может звучать смешно, но действительно, огромное количество сайтов работает в дебаге. Как это проверить? Сейчас есть очень удобная tools, называется isis.isis. Найти его можно по адресу isis.codeplex.com. Либо его можно установить через NuGet, соответственно, команда install package ISIS. Что он позволяет? То есть он создает... Он позволяет вам посмотреть, какие библиотеки на вашем сайте и какой версии используются, а также в каком режиме они сбилжены. Это одна из его возможностей. На самом деле он обладает огромными возможностями, но вот это очень удобное его качество. В демонстрации я покажу, как его поставить и, собственно, как он работает. Итак. Демонстрация определения версии сборки. Собственно, я уже говорил, что есть очень удобный package ISIS, который позволяет нам узнать, в каком режиме сбилжены наши сборки нашего сайта и, соответственно, вычислить тем самым те сборки, которые созданы в debug режиме. Собственно, сейчас вы увидите, что у меня стоит debug на сайте. Итак, давайте установим ISIS. Пишем в NuGet консоли install package ISIS. Так. Есть, установлен. Я его уже поставил до этого, но суть не в этом. То есть установка ISIS очень простая. Пересоздаем проект и заходим на проект, на страницу slash ISIS. Наш сайт slash ISIS. Итак, перед вами панель, панель управления ISIS. Она позволяет вам видеть разную полезную информацию о вашем сайте, о его жизнедеятельности. Например, она может показывать, собственно, все ошибки, которые возникали. Она может показывать все закэшированные элементы, закэшированные страницы, их размер и прочее. Дает определенную трейс-информацию. Может выводить данные о вашем сервере, то есть видите, на какой платформе запущен, сколько процессоров и так далее. Ну, какая-то дополнительная информация. Показывает список работающих процессов, а также количество оперативной памяти, которые они занимают. Возможно, это может быть полезно вам, если вы не имеете доступ на сервер. Вот, пожалуйста. И, собственно, то, ради чего мы устанавливали этот пакет, это информация о сборках. То есть вы видите, что он говорит, что количество сборок в режиме debug 2, подчеркиваю там красным цветом, и дает более подробную информацию о них. Вот мы видим все сборки, которые были созданы, и которые используют наше веб-приложение MVC Store. И две из этих сборок, MVC Store и Web Activator, созданы, сбилжены в режиме debug. Что не очень хорошо, это нужно, естественно, переделать. Добавлю, что создание сайта в режиме релиз, в релиз мод, то есть build сайта, дает производительность, прирост производительности порядка 80%. То есть вы получаете 10% ни за что, только из-за того, что вы сделали сайт в релиз-моде в дебаге. Итак, следующая тема, о которой я хотел сказать, это кэширование данных. То есть кэшировать мы можем два типа вещей, если подходить так, in general. Это данные и это выходной поток. Начну с выходного потока. Это, наверное, самый действенный, самый производительный способ по оптимизации сайта. То есть кэширование выходного потока дает прирост колоссальный. То есть это может быть там 200-300 и больше процентов. Собственно, что же такое кэширование выходного потока? Идея очень проста. То есть, например, у вас есть какой-то контроллер, контроллер Home Action Index, и он возвращает вам вашу домашнюю страницу. Соответственно, каждый пользователь запрашивает эту страницу. И при обращении первого пользователя происходит генерация страницы, и все следующие пользователи, которые будут обращаться к этой странице, будут получать уже, не будут рендерить страницу заново, они будут получать готовый слепок, готовый HTML. Это регулируется очень просто в ASP.NET. Есть такой атрибут Output Cache. Он применим как к экшенам, так и к контроллерам. Собственно, все, что вам нужно, это добавить этот атрибут и выставить параметры, которые вы хотите кэшировать. То есть, либо вы можете это сделать в коде, например, указать Output Cache Duration, то есть время, на которое кэшировать, там 60 секунд. Либо вы можете сделать то же самое через WebConfig. Но не всегда мы можем кэшировать наш выходной поток. К примеру, давайте рассмотрим нашу страницу Home Index. То есть здесь представлен ее код, код контроллера, который управляет страницей. То есть здесь происходит получение всех наиболее продаваемых альбомов в количестве 5 штук. Вот мы видим вызов метода getTopSellingAlbums 5 и передача данных во вьюшку. Естественно, мы можем предположить, что наши данные по продажам, наиболее самые популярные альбомы, они в принципе не очень часто меняются. То есть мы можем закэшировать эти данные, например, на минуту и быть уверены, что в течение минуты наш рейтинг альбомов не изменится. Но даже если изменится, это будет незначительно, потому что через минуту мы получим уже новые данные и, собственно, покажем их пользователю. В чем это удобно? В том, что мы слазим в базу только один раз и будем отдавать пользователю уже готовый HTML. Но есть и варианты, когда мы не можем кэшировать наш выходной поток. Да? К примеру, мы не можем кэшировать операции удаления, редактирования, вставка, ну, потому что это по меньшей мере бессмысленно. Вы не можете вставить один элемент с номером 1 или с номером 5, и, соответственно, вы не можете закэшировать выходной поток на обновление элемента там, номер 6. Не имеет смысла. Также нельзя кэшировать данные, так называемые user-specific data, то есть данные, которые принадлежат какому-то конкретному пользователю. Например, если ваш сайт поддерживает аутентификацию пользователей, и, соответственно, для каждого пользователя выдается какая-то определенная информация, ну, например, как вот в этом примере, здесь получается список, достается из базы список покупок конкретного пользователя, мы не можем кэшировать такую информацию, потому что мы тогда будем показывать всем пользователям данные корзины какого-то одного человека, что, собственно, является глупостью. Демонстрация. Демонстрация кэширования входного потока. Итак, вот, собственно, контроллер, про который мы говорили. Контроллер Home, Action Index, получение 5 альбомов. Вот, собственно, мы видим Entity Framework, мы видим тут наш запрос. То есть, получить 5 элементов из таблицы Albums и отсортировать их по убыванию количества order details, количества альбомов и так далее. То есть что происходит здесь? При обращении пользователя, каждого пользователя в базу происходит один запрос, SQL запрос, и рендерится страница. То есть для каждого пользователя мы рендерим одну и ту же самую страницу. Давайте использовать наш готовый тест. Load тест, который мы создали в предыдущей демонстрации. Единственное отличие, мы поменяем warm-up time, оставим 20 секунд и увеличим продолжительность теста до 10 минут для того, чтобы он выполнялся и не мешал нам. Итак, количество пользователей у нас 100. Запускаем тест. Так, мы видим, разогревается наш тест. Еще 7 секунд до того, как он наберет 100 пользователей. Ну, дадим ему это сделать. Так, 100 пользователей есть. И теперь смотрим количество страниц, которые наша система рендерит в секунду. Мы видим, что мы имеем 20 страниц в секунду. Сейчас чуть будет больше. Наверное, до 30 разгонится. В районе 25 пока. То есть мы в среднем имеем 25 страниц в секунду и 70 обращений к базе данных. Почему 70 и не 20? Я говорил, что у нас каждый контроллер один раз лазит в базу. Также у нас в базу отправляется информация о получении данных о пользователе, данных о текущем пользователе. Потом я это покажу. Пока не стоит обращать на это внимание. Ну вот мы видим, что примерно 20, в среднем 25 страниц в секунду наш сайт позволяет отдавать. Давайте попробуем использовать кэширование. Как я уже говорил, все, что нужно, это нужно добавить атрибут outputCache. Output cache. Wi-Fi param. Собственно, я добавил атрибут кэш. сказал ему, что кэшировать на 60 секунд и не учитывать параметры. Собственно, у нас нет входных параметров в наш экшен, поэтому мы не будем ничего учитывать. Давайте. Пересоздадим проект и будем смотреть на наш лод-тест. Сейчас вы видите падение производительности, потому что происходит пересборка нашего проекта. И мы видим, что количество страниц увеличивается. Уже 44. 43-44. Возможно, будет еще небольшое повышение или нет. Но все равно мы видим, что у нас нет, 44 страницы дается для текущих пользователей. Предыдущий уровень был 22-25. То есть мы получили практически двукратное увеличение производительности. И заметьте, количество обращений к SQL серверу сократилось с 60-70 до 44. Что, собственно, значит, все равно наш сайт как минимум два раза лазит в базу, но это хорошо. Так, 44 страницы. Все, что нам потребовалось, написать один атрибут output cache и забыть. На слайдах я показал, что мы не всегда можем применять атрибут output cache ввиду специфичности данных для каждого пользователя. Сейчас я это продемонстрирую. То есть у нас включен output cache без параметров. Давайте зайдем на сайт, на наш проект, перейдем в какой-нибудь альбом и добавим его к себе в каталог. Вы видите, в правом верхнем углу изменилось, что у нас в корзине уже один элемент. Давайте добавим еще один элемент, еще один альбом, например, вот этот. Так, у нас в альбоме, в нашей корзине, собственно, уже два элемента. Давайте откроем другой браузер. Как будто мы другой пользователь с другого конца света, который также хочет купить какой-то альбом. И он заходит на сайт. Что мы видим? Значит, у первого пользователя также осталось в корзине два элемента. Но как только он переходит на главную страницу, у него в корзине 0. Почему это произошло? Потому что пользователь, который зашел под браузером Thread Explorer, получил сгенерированную новую страницу. Так как у него в корзине 0, то здесь отображается все верно. Но у того пользователя, который заходил под браузером Chrome, на самом деле в корзине два элемента. Но так как отдается контроллером, отдается закэшированная страница Homepage, то здесь показывается 0. Видите? Если мы перейдем на другой уровень, где нет кэширования, эта проблема исчезает. Собственно, это на самом деле очень большая проблема. Давайте уберем наш атрибут output cache, пересоздадим проект, зайдем на главную страницу под обоими браузерами. Сейчас ни у кого не должно быть никаких альбомов в корзине, потому что эти данные хранились в памяти. Видим 0 и видим 0. Давайте у первого пользователя добавим альбом в корзину. Мы видим, что у него теперь в корзине один элемент. Переходим на главную страницу. Видим один элемент. Вторым пользователем также переходим на главную страницу и видим 0 элементов. Кэширование не работает, зато данные для пользователей верны. Итак, кэширование данных. Мы можем кэшировать наши данные там, где мы не можем отдавать выходной поток, да, там, где не работает output кэш. Собственно, желательно рекомендуется кэшировать данные на очень короткий промежуток времени, на несколько секунд. Этого, в принципе, достаточно. Либо используйте SQL Dependency, если вы хотите быть уверены, что при изменении каких-то данных, например, данных о клиентах, должны быстро реагировать на изменения в таблице, например, в таблице клиентов, в таблице customers. И, соответственно, вы можете использовать SQL Dependency в этом случае. Так, демонстрация кэширования данных. Чтобы показать, как кэшировать данных, я сделал небольшой рефакторинг в коде. То есть давайте я сейчас закомментирую тот код, который мы использовали, и покажу немножко измененный код. Итак, то есть я изменил наш action index, я добавил отдельный класс SQL album repository. Давайте мы перейдем на него. Собственно, что он из себя представляет? Он делает то же самое, что делал наш контроллер. То есть в нем создается entity music store entities, и с помощью entity framework выбираются данные из таблицы albums. То же самое. Получить данные в количестве count, например, в нашем случае 5, и отсортировать их по количеству order details. Есть. Работает он абсолютно аналогично, содержит абсолютно идентичный код. Я думаю, не стоит показывать его работу. Итак, давайте я покажу вам также вариант экшена нашего с кэшированием. То есть я создал другой класс Cached Album Repository. Собственно, этот класс наследуется от нашего SQL Album Repository, и в нем происходит override нашего метода getTopSellingAlbums. Собственно, что мы видим внутри метода? Мы видим, что создается ключ cache-key, просто top selling albums как строка плюс count, количество, которое нам необходимо получить. А из объекта HTTP runtime cache достается элемент с таким ключом. Если элемент найден, то у нас возвращается не null. Если же null, значит элемент не найден. Если элемент не найден, то мы получаем так, здесь мы видим double check log pattern, то есть двойная проверка на получение данных. И дальше мы, если данные все-таки не найдены, то мы идем в базовый класс, который является SQL Repository, и достаем 5 элементов из базы. То есть здесь происходит непосредственное обращение в базе. Как только данные получены, мы сохраняем их в кэш. Вставляем в кэш с ключом, который описан здесь, наш результат, и кэшируем на 60 секунд. Эта запись не очень хорошая. Естественно, здесь нужно рефакторить, но в плане показа, я думаю, это сойдет. То есть мы кэшируем данные на 60 секунд по такому-то ключу и возвращаем наш результат. Соответственно, если же данные будут найдены, то есть здесь у нас вернется не null, то данные возьмутся из кэша и вернутся сразу пользователю. Давайте сначала посмотрим, как работает запустим тест и посмотрим, как работает наш контроллер и наш action без кэширования. Так, перебилдим проект и запустим наш тест. Так, снова прогрев, warm-up. Ну и вот мы уже видим, что у нас 20 по 19, до этого было 26, 33, ну в среднем примерно 25 страниц в секунду. Давайте еще немножко понаблюдаем, вдруг будет какое-то кардинальное изменение. Ну, вроде бы нет, и мы видим, что в среднем мы получаем 25 страниц в секунду и 60 запросов, 60 обращений к базе. Теперь не закрываем тест, комментируем наш экшен без кэширования данных и вставляем экшен, который содержит все, который содержит кэширование наших данных. Есть. Сохраняем и делаем. Ребилд нашего проекта. Пока происходит ребилд, переключаемся обратно на наши индикаторы. Смотрим, что в принципе видим опять падение производительности вследствие того, что мы пересоздаем проект практически до нуля. То есть сейчас 0 страниц. И мы возвращаемся здесь уже к нашему уровню 20 страниц. Теперь мы уже пришли к 38 страницам. Так, опять небольшое падение производительности, которое сейчас мы должны отыграть. 27, 37 уже. Уже 40 и так далее. Но я думаю, он сейчас остановится. Да, то есть мы будем приблизительно в районе 35 с падениями в некоторых случаях до 20. То есть это тогда, когда происходит получение данных из кэша. А также мы используем лог для того, чтобы... во время лог, естественно, мы потеряем производительность. Но все равно, в среднем мы получаем результат выше, чем был. Я думаю, это заметно. Ну, приблизительно 50% к приросту, я думаю, есть. Все, о чем мы сейчас говорили, касалось операции на чтение данных. Что же делать с операцией на запись? Есть несколько подходов, несколько рекомендаций. То есть все зависит от ваш, от ваших требований и прочее. Первое, что можно, это возможность распараллелить какие-то операции на сервере. Например, операции с базой данных, операции по вычислению каких-то данных и так далее. То есть попробовать использовать синхронное программирование. Второе, это попробовать использовать синхронные Ajax запросы на клиенте. Если вы посмотрите проект MVC Music Store, то там при удалении данных из корзины используется Ajax запрос от клиента, и соответственно тем самым уменьшается количество передаваемых данных, и запросы обрабатываются на сервере немножко по-другому. И третий вариант, как можно оптимизировать запись данных, это отложенная обработка. То есть вы отправляете запрос на сервер, и клиенту возвращаете, грубо говоря, месседж-бок, что ваши данные получены и будут обработаны немножко позднее. То есть вы их обрабатываете не в тот же самый момент, например, обрабатываете, собираете, обрабатываете ночью или там отложено через час и так далее. То есть, но это используется чаще в очень нагруженных системах, высоконагруженных и так далее. Профилирование приложений. Я не уверен, что есть такое слово в русском языке — профилирование. В общем, буду использовать его. Есть много различных tools, которые предоставляют различные вендоры: Microsoft, JetBrains, RedGate и прочее. Часть из них перечислены здесь. То есть эти приложения позволяют вам анализировать производительность вашего приложение. не только ASP.NET, не только MVC, то есть позволяет, в принципе, профилировать любые .NET и не .NET приложения. Я покажу несколько скриншотов работы Microsoft Performance Analyzer. То есть вы можете проанализировать работу вашего приложения и посмотреть графики, найти узкие места, собственно, увидеть, какие функции выполнялись долго и так далее. То есть, к примеру, здесь видно, что link метод orderByDescending выполнялся 41% времени. Собственно, это из нашего home контроллера. Также вы можете посмотреть tire directions, то есть взаимодействие между слоями вашего приложения, то есть, к примеру, количество соединений с базой данных с такой-то страницы, и посмотреть, собственно, эти запросы. И еще дополнительные моменты, которые помогут вам оптимизировать ваше MVC-приложение. Во-первых, рекомендую отключать все View Engines, которые у вас не используются. Ну, к примеру, если вы используете MVC3 и используете веб-формы, то не рекомендую, рекомендую отключать Razer. Ну, это просто сэкономит вам время. Также рекомендуется удалять те views, которые вы не используете. Ну, к примеру, вы взяли темплейт стандартный, и там есть ряд views, которые относятся к контроллеру аккаунт, а у вас используется совершенно другой контроллер для пользователей и так далее. Удалите ненужные view, потому что наши хелперы, которые мы имеем, например, Editor 4, Display 4, хелперы всегда ищут темплейт рекурсивно, и, возможно, вы уменьшите то время, на которое они тратят на поиск именно подходящего темплейта, если у вас будет меньше views. Собственно, как отключить View Engines? Очень просто. Там, где вы регистрируете areas и фильтры, то есть файлы Global ASX, вы можете написать View Engines, engines.clear и добавить только тот engine, который вам нужен, например, Razer. А также очень интересный момент, на который на самом деле девелоперы всегда не обращают внимания. Очень часто в примерах мы видим, даже в том же самом MVC Music Store, мы видим в action вызов view без параметров. Это не очень хорошо, потому что в этом случае будет происходить передача null вместо вашего типа. И HTML-хелперы, такие как TextBox, For, Edit4, все, в которых вы используете лямбда выражение, лямбда expression, да, они генерируют исключение null reference exception. Это исключение будет поймано, будет обработано, и это вы его не увидите, но это скажется на производительности, уменьшится производительность. Причем самое интересное, что очень существенно сказывается, к примеру, 5-10% это точно. Для меня это было удивительно. То есть, вот о чем я говорил. Мы имеем action address and payment, который возвращает view без, с пустым, с конструктором без параметров. И, соответственно, эта вьюха в идеале, она у нас принимает order. Соответственно, передается null. Используйте view new order. Это будет работать лучше. Итого, мы подходим к предпоследнему слайду нашей презентации. Результаты. Данную диаграмму я взял из блога Стива Смита, его адрес вы можете увидеть ниже. Диаграмма описывает зависимость относительную, собственно, тех шагов, которые мы делали, да, от базовых настроек. То есть, если мы возьмем, например, релиз мод, то мы видим, что мы там получили уже не 140, а 145 запросов. Если мы отключим, не будем передавать налы, мы получим уже 150-160 запросов. Если уберем ненужные view engines и ненужные лишние view, мы получим 170 и больше. Но больше всего, естественно, прирост дает кэширование, output cache, то есть порядка 200% сразу прирост. для кэширования. Дополнительные ссылки и материалы по теме. Очень рекомендую блог Стива Смита. Его ссылка номер 1, 2 и 3. Полезная информация. Ну, а также блоги сотрудников Microsoft, блоги с MSDN и блоги с сайта sp.net. Мои данные на всякий случай. Спасибо за внимание. До свидания.